Друзья, ну у вас так быстро собрание второе началось. Я вот удивляюсь. Знаете чему? Ну, наверное, каждой маме так понятно. Если у ребеночка нет аппетита, то что-то плохо, да? А я удивляюсь чему? Что у вас очень хороший аппетит духовный. И вы слушаете, и слушаете. У меня вот есть одна тема, и я даже вот переживаю, будет ли она вот понятна, вот, будет ли она вмещаться в ваше сердце, вот. Но тема для меня, она тоже не очень простая. Я постараюсь вместе с вами порассуждать. Если мы все поймем, мы помолимся, хорошо? Вот. Если мы не поймем, помолюсь я один, вот. Хорошо, да? Знаете, у меня какая тема? Я, наверное, тихо говорю. Нормально. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Семнадцатый стих. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер. И море волновалось. Моя тема – это Иисус утешающий. Почему я на это обратил внимание? Потому что в жизни каждого человека есть страдания. Даже маленький ребеночек, он рождается, уже страдает. Да, мы из люльки слышим, он там попискивает, ему тяжело. Вот. И подростки тоже страдают. Вот. И взрослые страдают. Это неизбежно. Когда темно, дует сильный ветер, в душе переживания, и сам Творец, создавая людей и видя их падение, Он определил им судьбу. Да, как для мужчины, так и женщины. Вот. И из поколения в поколение человек переносит страдания. Если мы посмотрим, то история человечества, она проходит путем войн, страданий и переживаний. Это так. И сам Христос, Он предупреждал, что в мире будете иметь скорбь. И ученики так и говорили, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Я вот так хочу спросить. Скажите, в Тбилиси есть страдания? В церкви? Или нету? Но я тогда продолжаю дальше. И вот, друзья, смотрите, Иисус Христос идет к ним навстречу, и Он говорит ободритесь, это очень хорошо. Один раз ученики были в лодке, и они будят учителя своего, и какое у них слово, вопль души: «Учитель, разве тебе нет нужды, что мы утопаем?» У них реакция на эти страдания. Они за Христа начинают будить Его. Какая наша реакция, когда мы видим какие-то беды, смущение в сердце, переживания, да? Какая наша реакция? Как мы их воспринимаем? На одной могильной плите в Германии была такая надпись, очень коротенькая. Почему? Здесь, в этой могиле, лежала единственное любящее чадо безутешной матери. И она попросила, почему написать? Ей непонятно было, как воспринимает человек страдания. И один богослов говорит, только вблизи с Богом мы разумеем суть всех переживаний человечества. Иначе варианта нет. Прошли годы. Действительно, это так. Похоже, эта женщина Бога познала, полюбила, и она все поняла. И внизу появилась еще одна надпись. Бог знает почему. Бог знает почему. Друзья, как мы воспринимаем страдания? А страдания бывают разные, да? И я бы хотела обратить внимание, что Иисус идет по волнам, и Он говорит: ободритесь, это я. В этом месте Он говорит: не бойтесь. Одно и то же. И вот Иисус утешающий. Как это Иисус утешающий? Вот как это в жизни Иисус утешающий? Как-то у нас после праздников новогодних с одним братом появилось желание посетить одного браточка. Вот представляете, он такой высокий, наверное, 1.2 метра. Вот. Такой человек. Он мастер мостостроя. У нас большие реки, и там нужно мост строить. Вот он мастер, то есть сооружения такие большие он возводит. И его болезнь такая посетила. Полиартрит. То есть болят кости. И вот он уже и так измучился весь. И я брату говорю: давай возьмем гитарку, пойдем и посетим его. И вот мы к нему приезжаем на машине, дверь открывается, и перед нами человек такой худой-худой, высокий. Мне кажется, он в детском халатике был, вот такой, небритый весь, вот. Ну, очень жалкий у него вид. Мы говорим: Коля, мы к тебе пришли, вот поздравить тебя и с Рождеством, и с Новым Годом. Можно мы зайдем? Он говорит: заходите. Видно, что у него боли по всему телу. Меня вот так приступ, ничего не работает, говорит, вот. Я весь Новый год, я все промучился, говорит, в страшных болях. Он вот так нам говорит, а жена у него неверующая. А сын непутевый вот здесь ходит, бродит, там его девчонка еще ждет в подъезде, вот. Почему? Потому что мы когда спускались, он там с ней был, вот. И вот мы так сидим и не знаем, что ему сказать. Жена неверующая, этот сын непутевый ходит, вот. И он бедный такой, вот что ему сказать? Ну, мы взяли гитару, спели. И я вспомнил, мы с молодежью послание Петра изучали. И вот там есть такой стих. И так он для вас верующих, Иисус Христос, драгоценность. Я говорю: Коля, у тебя такие обстоятельства. Конечно, мы тебя не сможем до конца понять. Но вот ты понял, что Иисус Христос, Он драгоценность. И знаете, такой взгляд. Я об этом не размышлял. Он вот так вздохнул. А вы размышляли? Вот в жизни своей испытали сладость Христа, Его драгоценность, Христа самого, Иисуса Христа. Бог – это да. А вот Иисус Христос, который нашу плоть принял, Он прошел этим путем. Вот наш Господь Иисус Христос. Он сладость, Он драгоценность. И вот я хотел, чтобы в жизни вы могли это испытать, друзья. Иисус Христос – драгоценность. Я слышал такое, что вот в одном месте, где музей драгоценности хранят, камни очень ценные, очень камни ценные. Вот у нас алмазы добывают, и золото добывают, вот, и хрусталь горный растет. Я сам вот, брат вот из шахты доставал, показывал мне хрусталь, вот, в наших диких местах. И вот говорят, что эти работники музея, они периодически их в руках держат. Вы слышали, да? В руках держат. Для чего? Чтобы пожили. Блеск теряется. Нужно человеческое тепло, оказывается. И вот бывает в жизни так, что Иисуса Христа мы не держим в руках, и теряется блеск. И чем больше мы держим Иисуса, я понимаю, что блеск для нас – нашего Господа, который прекраснее всех сынов человеческих, становится ярче, и Он пленяет наше сердце. И куда нам еще в этом мире, да? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И я вот хотел несколько моментов вам привести. Что значит в руках держать Иисуса? Ну, моменты такие, они как бы на первый взгляд простые. Но вот для моего сердца они имеют важность. Какой момент? Вот подходит Иаир к ногам Иисуса Христа, подбегает. Марка 5 глава 23 стих, примерно там мысль эта сокрыта. И он сильно просит, чтобы Иисус пришел в его дом. Иисус Христос согласился, он идет. И на пути женщина встречается. Она подошла, прикоснулась, и остановка. А как вы думаете, Иаир переживает? дочь при смерти, приди, исцели. Да у Аира каждая секунда на вес золота. Он, наверное, весь дрожал и трепетал. Ну ты же шел, Христос, ну давай, осталось несколько метров. Господи, ну пожалуйста, ну какая тут женщина, ну вот. Понятно все, у каждого свои проблемы. Но я же первый попросил. Вот, ты же ко мне шел. Ну, а что ты разбираешься? Сейчас речь длинная. Я не представляю, у Иаира какие мысли были в голове. Но вот он смотрел на Иисуса, и он смотрел на кого еще? На дочь свою. На дочь свою. У него был взгляд один. Дочь моя при смерти. Приди скорее. Я не сомневаюсь, что он ее сильно любил. Он сильно ее любил. Он, начальник синагоги, подбежал, ниц спал, так смирился перед Иисусом Христом. И вот сейчас такая остановка на этом пути. И вот Иисус Христос и дочь при смерти. И осталось несколько метров. И подходят люди и говорят, не утруждай учителя, она уже умерла. Все опустилось внутри. Вот Христос и смерть любимого человека. И вот в этот момент Иисус говорит, не бойся, только веруй. И приходит в то место. Там все плачут, и все смеются. Мне кажется, они сильно любили эту девочку. Ну, простите мне это слово. И они как будто бы сошли с ума. Ну, с человеческого ума. Они плачут и смеются. В чем здесь суть для моего восприятия? Что люди, они в своей беде, да, Иисус рядом, Он исцеляет. Иисус рядом, Он исцеляет. Но беда, она заволакивает все глаза. И человек может всю жизнь прожить. У него неверующий сын. Он видит его непутево, пьяного приходит. Он может быть такой разгульный человек. И человек молится всю жизнь. Сына моего спаси, сына моего спаси. И вся жизнь превращается в муку. Иисус рядом. Иисус исцеляющий. Он может сделать чудо. Но человек всю жизнь христианскую превратил в стенание. Сына моего спаси. А Иисус медлит. Вы понимаете? Этот человек в Иисусе Христе никогда утешения не найдет. Я не говорю противоречия к моей первой проповеди, не говорю. А я говорю о том, что человек, который видит проблемы больше, чем Иисуса Христа, он Иисуса Христа не держит в центре внимания. Вот в чем дело. Он не держит в центре. И я переживаю, чтобы вот мы, которые соприкасаемся с тягостями христианской жизни, с бытом с нашим, мы не могли вот так, Иисус Христос рядом, я верующий, но мои беды и проблемы. Я, знаете, еще хочу как задать вопрос. Вот вы никогда не спрашивали себя, кого вы больше любите? Детей ваших, за которых вы молитесь, или Иисуса Христа? Да, я Иисуса люблю. Ну, а дети мои? Бывает сильный перекос. Бывает слепая любовь у родителей. И родители себя просто истязают в этой нужде. А нужно просто жить христианской жизнью и наслаждаться Иисусом. Иисус, Он рядом. Не бойся, только веруй. Годы идут. И Господь рядом. Он все, Он знает. Он знает. Вот эта остановка для Иира, она была вообще такая катастрофическая. То есть, что делать? Он рядом и ничего не делает Иисус. У вас бывает такое? Иисус рядом и ничего не делает. Почему? Да потому что вы детей больше любите, чем Иисуса. Господь не позволит. Он славы своей никому не даст. И вот такие матеря, они просто вынашивают годами эту нужду. Но они вынашивают ее в страшной муке, не в благодати Божьей, а просто в своей сильной любви к своим детям. А Иисус Христос рядом. И Он оттягивает это время. И Он ждет, когда вы совсем похороните эту любовь к детям. Но я в контексте рассуждений говорю, простите, если я непонятно говорю. И когда Иисуса мы больше полюбим, и тогда раз, Он и из могилы может поднять наших детей. Из могилы может поднять наших детей. Я знаю такие случаи, родители в своем безумии говорят так, если Бог моего сына не приводит, все, я ухожу из этой церкви. Бог слабый, где он Бог? Как он меня любит? Как он меня любит? Он вообще меня не любит, не обращает на внимание. Люди теряют рассудок свой христианский, потому что они на этой проблеме сосредоточились очень сильно, очень сильно. Но я расскажу примерчик. Мы приехали в одну местность. И вот это далеко, 1000 километров от нас. Я посетил моего брата, он там миссионером. И вот он говорит, давай съездим, посетим одну сестру. Она приехала тоже издалека, и вот там она в переживаниях сильных. И вот рядом такая сестричка, такая маленькая, щупленькая такая. Она говорит, да-да-да, я там в поселочке живу, надо ее обязательно посетить. Ну вот я уже и было уезжать скоро. Ну давайте вечер, ну посетим ее, поедем на машине. И вот мы едем на машине, и вот эта сестра говорит, ну вот здесь где-то. Она выходит, смотрит этот домик, а домик не тот. Она раз к следующему домику, и она, видать, плохо видит, она вот так подбежит, смотрит так внимательно на крылечко, наверное, не тот. Вот. И представьте себе, мы вот по всей улице, как два таких вот министра ездим, да? А эта бабушка маленькая бегает дом нам ищет. Мне так неудобно даже стало. Я говорю, давай все заканчиваем. Говорю, она не может найти, вот, и мы не знаем. Вот, бедная бабушка бегает, вот, сестра наша. А вот он раз нашла. Ну, дом барский такой. Ну, вот такой дом большой, вот. И вот мы заходим. И вот встречает нас сестра. Ой, братья приехали, как хорошо. Заходите, я вся в переживании. Ну, вот смотрите. Она сразу с порога. Вот она, я ее вообще никогда не знал и не видел, да? Вот. Вот, братья, вот смотрите, ну, вещи лежат. Меня с утра сюда эта сноха привезла, бросила меня, мою квартиру продала. А что мне сейчас? Хоть вешайся здесь, вот. Что я, зачем мне этот нужен дом? Это какой-то, это, ну, как клуб, что ли, она говорит. Это что такое, как казарма, я что, тут одна буду жить? Мне, знаете, как тоскливо, тоскливо. Ой, я уже руки хочу на себя наложить. Ну, это что такое? Я говорю, так подождите, давайте сядем. Мы сели. Как вас зовут? Вот так зовут. Ну а что вот, есть у вас какие-то переживания? Да, у меня переживания. У меня был сын, он женился, вот. Он погиб. И вот сноха меня сюда. И снова вот эту историю все повторяет, повторяет с причитанием. Ой, один гимн только пою. Одно утешение, один гимн только у меня. Так давайте споем. Ой, забыла даже его. Ой. Ну ладно, ничего. Вот. Я говорю, давайте вот порассуждаем о Библии. А Бог вас любит, как вам кажется? Даже не знаю, вот. Ну, а Бог вас любит, ведь понятно. Вы верующий, верующая. А член церкви? Конечно, член церкви. Вот фотография, смотрите, меня крестил. Вот, служитель крестил, и все начинает. Но Бог же вас любит, вот. Давайте мы порассуждаем о Иисусе Христе. Еще споем псалмы сейчас, попели так все. И не знаю, что ей сказать. Она вот только паузу чувствует. Заберите меня отсюда, заберите меня отсюда. И не знаю, что ей сказать. Я говорю, давайте помолимся, чтобы Господь вас здесь благословил. Давайте помолимся, вот. И вот мы встали на колени, вот. Я вот немножко улыбаюсь. А так-то трагичная, ну, история, обстановка трагичная. И вот, знаете, она, я помолился, кажется, или брат помолился. И молится... Сестра, вот, которая искала. Господи, я одна была, ты мне сестру сюда прислал, чтобы с ней общаться. У нее такой дом, чтобы дом молитвы здесь был. Вот она так говорит. А я слышу, это-то стоит на молитве. Ты что говоришь? Какой дом молитвы? Я отсюда уехать хочу. Вот. Ты что такое? А что ты молишься? Такие причитания. Вот. И не знаешь, как остановить. Вот. Вот, братья сестры, как это объяснить, а? Как это объяснить? Она верующая, поет гимны, а мне, говорит, хочет повешаться. Вот. Это что такое? Вот. Я так понимаю, что у нее все темно. И она Иисуса не видит. Она видит только темноту. Только темноту. Она сильно любила сына своего. Да? Она любила квартиру свою. Вот. Она не любит вот эту сноху, проклинает ее всячески. Вот. Вот верующий человек. Это неверующий человек. Вот. Неверующий. Вот. Это очень печально. Я бы не хотел, чтобы у нас была такая вера. Чтобы Иисус Христос всегда был в центре. И мы его больше любили, нежели все драгоценности, которые у нас есть. Да, там беда, переживания. Но Иисус Христос, он больше всего. И когда... Вот это Иисус Христос сделал с Иаиром. Это был хороший результат, друзья. Очень хороший результат. Иисус Христос в центре, Он тогда является утешением. Вот эта мысль, друзья, эта мысль. Ну, я хочу вторую мысль сказать. Иисус Христос является утешением только тогда, когда мы понимаем, что Он хочет нас использовать в благословение другим. Понятно, я сказал? Вот когда мы видим, что Иисус Христос в плане меня видит в своем, хочет меня использовать, я тогда Иисусом Христом дорожу. Но я откуда это извлек? Вы помните, такая история? Евангелие от Иоанна. Иисус Христос с учениками. Приходит человек. Друг твой, Лазарь, он болен. Приди, исцели его. И что Иисус Христос? Встает и идет. Друг же, да? Что он делает? Он побыл 2 дня, а потом еще 2 дня 15 километров как-то шел, 15 километров, и пришел. А его как встречают? Его как сестры встречают? А как вы думаете, вот эти мысли были у Марфы, у Марии, да? Слово в слово, а у Лазаря? Точно. Я уверен, что у Лазаря были такие же мысли. Они вот эти дни жили одним настроением. Господи, если бы ты был здесь. Лазарь уже еле дышит, у него мысль. Марфа, ну-ка сходи на улицу. Иисус идет или нет? Мы же послали за человеком. Там совсем немного расстояния. Марфа, нет. Ах, если бы Иисус был здесь, мне бы уже было бы легче. Он же любит меня. Мария, ну-ка быстрее иди туда, сходи. Он жил только этой мыслью, и уже последние вздохи. Ему тяжело, он находится в агонии, у него одна мысль пульсирует в сознании. Если бы Иисус был здесь, если бы Иисус был здесь. И вот дышит Лазарь, и тихонечко уходит из этой жизни. Иисус, если бы ты был здесь. А Лазарь знал, что Иисус Христос его воскресит. А если бы Лазарь знал, что потом, когда он помолится, и Лазарь выйдет, и все будут в таком удивлении, и даже враги, ну надо же вообще человека этого убрать, весь мир идет за ним, да? Что многие будут смотреть на Лазаря, и многие уверовали, написано, многие. Вот идет Лазарь по улице, а из окошка посмотрели, Иисус поднял из могилы. Какой сильный Иисус! Лазарь даже не представлял, какая слава Христа, она распространится по всему здесь, этому окружающему миру, по всей Палестине. Многие уверовали, видели Лазаря исцеленным. И я представляю, если бы Лазарь жил Иисусом Христом, настоящим Христом, какой он есть по-настоящему. Вот Мария же недопонимала, да? Я знаю, что ты воскресишь его в последний день. А Христос ей что говорит? Да я воскресенье жизнь. Я сегодня могу исцелить. Марфа, зачем ты так мыслишь? Вот. И вот он с ней работает, да? Вот, чтобы она поняла, я воскресенье жизнь. В Иисусе Христе утешение тогда, когда мы видим, что Он может нас использовать в жизни своей, то есть в жизни христианской, как в пример другим. И вот Лазарь, он был благословением для других. Она как будто бы простая эта мысль, но она несет много утешения. А какое утешение? У нас трудности, скорби. А может, у моего брата такие же скорби. Он посмотрит на меня и утешится. Утешится. И я буду терпеть, и я буду ждать. И он посмотрит, ему станет легче. Друзья, это оно так. Потому что в 68-м псалме Давид говорит такие слова. «Увидят это страждущие, во мне увидят страждущие, и возрадуется сердце их». И на нас смотрят, как мы из Иисуса Христа черпаем утешение. И кто-то посмотрит на жизнь мою и скажет, как он переносит трудности, как все-таки, ну... И я буду веровать, и я буду ждать от Господа милости. И Господь, раз его утешает, и меня утешит, раз он дождался, и я буду ждать, итога веры моей, что Иисус Христос меня никогда не оставит, друзья. Как это отрадостно и сладостно, что Бог меня в пример ставит. Но в этом примере нужно веру иметь в Иисуса, когда еще нет разрешения проблемы, но я утешаюсь им, и я им радуюсь и ободряюсь. Как это хорошо. Я вот, знаете, когда был в армии, мне так было приятно, что при всей этой обстановке такой, ну, плохая обстановка была, ну, вот лежишь вот так на койке, там бьют кого-то, табуретки ломаются об кого-то, да, там кровь на стенке, вот, кого-то сильно обижают, ну, вот, командир пьяный ходит и все остальные там, вот. И музыка в 5 утра или в 4 утра, есть такая музыка, одни слова сквернословные, вот. Друзья, ужас такой кромешный, вот. Но вот мне было приятно, почему? Потому что вот так, я-то дрожу под одеялом, скажем, вот всех бьют, я дрожу под одеялом, так закрыл, вот. Раз, скажем, одеяло открывается, а святой, раз закроет одеяло, и следующего, вот. Я так дрожал и радовался, мне так нравилось вот это, вот, друзья. И вот я помню один случай такой, ну, вот утром такой психоз, всех гоняют там, и вот я, ну, обувь свою ищу, а обуви нет, ну, все взяли. Ну что, я нашел один вот такой, а другой такой, вот. И вот я залез в эти сапоги, а всех же на мороз выгоняют, мороз страшный, Сибирь. И вот, знаете, чуть не 1000 человек стоит, и вот выходит такой мужчина, ну, полковник, начальник части, с погонами большими, стоит там в этом полушубке. Здравия желаю, товарищ солдат. Ему здравия желаю, товарищ вот полковник там. И он начинает речи длинные обо всем на свете говорить, вот. И вот ты стоишь, и ты-то-то-то-то-то мерзнешь, вот. И вот у меня одна нога болтается, а другая нога не полностью в сапоге. Вот. И я так думаю, когда он закончит? Вот. Холодно же все-таки. Наверное, он не чувствует. И вот я так стою на него, смотрю, он так высоко же на трибуне, вот. И вдруг в моем сознании счастье потерянной жизни. Павел Владыкин. Вы помните такую фотографию? Он стоит с ломиком, а там этот на букву Г Гаранин или кто там вот это. Вот. Он там начинает. А потом он погиб на лом. Вот упал. Помните, да, этот случай? И вот я стою, и ясно я вот эту картину увидел. И мне так хорошо стало, тепло. Надо же, люди терпели. Люди могли страдать. Да какой мороз здесь, когда там на Колыме намного сильнее, вот. И мне вот так это представилось. Гаранин стоит, да, а я вот так. И знаете, мне так хорошо стало. А нужно было еще там километры идти потом пешком до работы. И все, я иду. А у меня на сердце радость, радость. Надо же. Павел Владыкин прошел этим путем. Так вот, Павел Владыкин, он скольким людям утешение принес. И он пользовался этим утешением. Он от Бога радость получал и дерзновение. Он в Иисусе находил утешение. И если мы сегодня этим будем пользоваться, то есть в Иисусе ободрение, то для наших детей, для наших, кто за нами идет, кто смотрит на нашу жизнь, для них тоже будем мы утешением, как нас Иисус утешает, да, Отец милосердия и всякое утешение в скорбях наших, и таким же утешением мы можем утешить. И поэтому, когда мы утешаемся в Господе, это удивительный план Божий, чтобы нами вдохновлялись. Вот я терплю, Господом утешаюсь, а кто-то на меня смотрит, и это великое дело утешения. Пусть Господь нас в этом благословит. Третья мысль. Вот в Иисусе Христе ободрение тогда, когда мы верим, что Он вовеки тот же. Простая мысль? Простая мысль. Вот. Но вот Иисус Христос, Он же не меняется. Мы это знаем, да? Как Он был тогда, так Он и сегодня. Как тогда Он по воде шел, да? И сегодня Он может бури успокаивать. Но, друзья, это еще не все. А вот эта тайна кроется в чем? А в том, что нам нужно Иисуса Христа видеть таким в жизни своей. И видеть настолько ярко, чтобы любое искушение и трудности пережить с тем упованием, которое Он в нас взращивает. а взращивает как? Вот именно теми моментами, где мы находим утешение. Будучи испытаны, будучи уже получили какую-то школу утешения, мы этим утешением и пользуемся. Ну вот я приведу пример. Я вот тоже в армии подхожу к одному служителю, Пивнев Давид Андреевич, вот, благословенный служитель Совета Церквей. И вот он мне так нравился, я к нему подхожу, молоденький солдатик, вот, налысо постриженный, все вот такой, вот, неуклюжий. Я к нему, я говорю: Давид Андреевич, вот скажите, пожалуйста, как, чтобы моя вера не ослабла? Я сильно переживаю. Он так глянул на меня по-отцовски и говорит: помнишь гимн «Милости Господней, вспоминай, считай»? Помнишь этот гимн? Я говорю: помню. Так вот, милости Господней вспоминай, считай, и вера твоя будет крепнуть. Все, я на всю жизнь запомнил. И вот пошли годы, я его на съезде увидел и бегом к нему в Туле на съезде, а он с дубиночкой такой старенький. Я говорю: вы помните, мне совет такой дали? Я был молодой такой, вот только верующий, покаялся, принял крещение и в армию пошел, и вы мне такой совет дали. Что-то плохо помню, он говорит. Ну вот такой мне совет дали. Да. Вот так он, вот такой добродушный, все. Я говорю: так мне это помогло. Я сердечно вас благодарю. Еще что-то мы вспомнили, он так расплакался. Вот, дедушка такой, жизнь прожил с Богом. Какое благословение и такой совет ценный. И я думаю, что у каждого из вас есть багаж милости Божьей, где вы получали утешение. И вот этим багажом надо пользоваться. Господи, если ты меня позавчера утешил, разве ты сегодня меня оставишь? Если ты меня 5 лет назад вывел из таких напастей, неужели сегодня тебе трудно? Ты такой же и даже еще больше, нежели я могу представить. И вот этим Христом жить, который никогда не меняется, который всегда, он остается таким же, и он готов это дело производить. Вот один раз Асав посмотрел на обстановку, ему стало настолько тяжко, и он там пишет: горе мне. Вы помните, какое горе в 76-м псалме у него было? Какое горе?
Среди шатров.
Ага. Какое горе? А? Арфуна. Еще. Но я не буду вас, вот. Друзья, горе — это самое большое горе. Изменение десницы Всевышнего. Вот хотя бы на секунду представьте, что Бог поменялся. Он был добрый, а сегодня он злой. Он всегда искал, как бы помиловать, а сегодня он держит на прицеле, как бы наказать. Вы чуть-чуть раз плохо подумали, он бац и наказал вас, да, чем-нибудь. Что-то с вами, где-то вы в искушение впали, все, да, ты грешник, и наказал. И вот мы все ломаны, переломанные, да, языки у нас уже отняты, да, мы все искалеченные вот такие. А в чем дело? Нам говорят: да Бог изменился. Он все, устал просто миловать, вот, устал миловать. У него любовь закончилась, есть же предел, все-таки 2000 лет, и еще сколько было до этого, вот. Он устал миловать, именно тебя, меня, да-да-да, именно тебя еще, вот. Но вот вы можете об этом подумать? Или вам страшно становится, что Бог устал миловать, что кровь Иисуса Христа, она больше не действует, что духи злобы поднебесной, они уже имеют право вторгаться в вашу жизнь? Мне это сложно подумать, друзья, что Бог устал миловать, Он закрыл двери спасения, Ему достаточно там уже спасенных, и ангелов достаточно, которые прославляют Его, и вы Ему не нужны. Друзья, вот это сильная беда. И вот Асав так подумал, ему показалось, что Бог изменился, изменение десницы Всевышнего. И вдруг он остановился. Он себе не позволил так думать, что Бог на йоту изменился. Нет. Буду размышлять о делах древних. И он поднял всю историю. Историю поднял народа Божьего. Бог сильный, могущественный. Если он через Черное море проводил, если он там столько хлеба посылал, если он так могущественно знамения и чудеса в Египте делал, и так народ Божий насадил здесь, Он Бог, да, Он меня благословит и не оставит. И утешился, и обрадовался, да? Чудный Господь. Меня один служитель старенький взял с собой, и одна душа умирает. Вот умирает человек, сестра умирает. И знаете, как плохо. смотреть, человек умирает без веры. И вот, когда мы ее послушали, она в каких сомнениях? Что грехи ее, может, не прощены? Или что-то вот в жизни не так, что Бог ее, может, не возьмет? Она сама это говорит. И вот Николай Абрамович Грекер, благословенный наш служитель, я помню, он склонился над ней. «Сестра моя, повторяй, из руки моей никто не похитит». Повторяй, из руки. Он вселял веру в нее. «Из руки моей, отец мой, более». «Из руки моей никто не похитит». А что ж так по телу? И вот сестра лежит, повторяй, и она повторяет. И вот вера наполняется, что отец более всех, никто не похитит. Ну как, сестра, легче тебе стало? Можешь сейчас спокойно уйти в вечность? Друзья, вам так приятно, что Бог не меняется, что Бог сильный, могущественный, Он не ослаб ни на колечко не ослаб. И Он доведет вас до неба и примет вас. Вот в таком Иисусе есть утешение? А? Есть. Когда все Его чудные дела у вас в копилочке, и в этой копилочкой пользуйтесь. Пусть Бог вас в этом благословит. Я вот в конце скажу коротенькую мысль, друзья. Если, конечно, она поместится в вашем разуме, она для меня так преломилась. Послание к Коринфянам, 6 главе, 2 стих. Апостол Павел, разбирая их проблемы, он говорит так. «Разве вы не знаете, что вы будете судить мир и будете судить ангелов?» Ну, так-то приятная мысль, да? Вот сейчас нас на улице судят, да? Вот, осуждают всячески. А мы вот так можем посмотреть на них. Еще придет время, да? Вот. Но, друзья, это не для этого мысль. А мысль, чтобы мы могли судить, и мы могли дела житейские разбирать со святостью. И знаете, я хочу вам сказать, что в Иисусе Христе ободрение, когда мы понимаем, что там, у престола суда, когда Бог будет судить народы, мы, как испытавшие горечь земли, и прошедшие этим путем с утешением Иисуса, мы имеем полное моральное право судить всех нечестивых людей. Как это? Я приведу вам аллегорию. Вот стоят люди, все-все разного порядка, богатые, бедные, со всеми своими немощами из разных народов и разных обстоятельств. И Бог начинает судить. Почему ты не уверовал? Скажи, пожалуйста. А он скажет, а я же родился в атеистической стране. Нигде о Боге не говорили. Что ты не знал? Такой гони, такая агитация была. У меня родители неверующие, я сам октябренок, пионер, и все, и в партию вступил. А другого пути и не было у нас. Вот. Другого пути не было, у нас страна такая атеистическая была. А Бог скажет, зачем ты так говоришь, что не было возможности уверовать? А вот этот из какой страны? Он из Советского Союза бывшего. Когда гнали, садили в тюрьмы, когда он при всех насмешках и страданиях оставался верен Богу. У него тоже родители неверующие, но он полюбил Бога. Значит, это возможно. И уста закроются. Придет человек, может быть, в страданиях, в болезнях он жил. Он проклинал все на свете, и Бога проклинал. Бог скажет, почему ты меня проклинал? Я сейчас тебя в ад отправлю, вот. Твоя судьба там обречена. А он скажет, Господи, так ты же мне послал такое здоровье. Я мучился в инвалидной коляске. А что ты хочешь, чтобы я благодарил и радовался? А Бог скажет, вот посмотри, человек столько лет провел на кровати. Он даже рукой не мог пошевельнуть. Я знаю, такого в Перми был, 38 лет. Он только мог головой двигаться. Вот. И он веровал и любил меня. А ты говоришь, невозможно уверовать. Вот он судит тебя, потому что он имеет полное моральное право. Придут множество женщин. Бог скажет, а почему вы не рождали детей, умерщвляли их в чреве? Они скажут, а как? Разве это возможно столько детей, нищету рождать, что ли? Как мы их прокормим, столько детей? Бог поставит множество наших жен, и Он скажет, вот они в болезнях рождались, смело шли на этот подвиг. Что вы для похотей своих жили? Вы только жили для себя, а умерщвляя убийством занимались. Вот они. Они 12 и 14 принимали смело. Может, они уже были при смерти, но они соглашались на это, и я их благословлял. А вы говорите невозможно. Возможно, обманывайте, лукавые люди, идите в озеро огненное. Вот они будут заграждать уста. Это мы, которые оказались в плане Божьем, которых Бог готовит на день суда, чтобы мы могли осудить этих людей. Мы рядом с ними жили, мы вместе с ними хлебали одну похлебку. Нам также было трудно, тяжело, мы бедствия терпели, но мы Бога благодарили. Мы к Нему всей душой тянулись, а эти люди, как написано, кусали языки свои, но они Бога проклинали, и им не будет. Не будет никакого, друзья, прощения. Почему? Потому что мы в разных находились обстоятельствах. Я могу много перечислять разных положений. Но мне отрадно то, что там, на небесном суде, Бог мною воспользуется, как Иисусом Христом Бог будет судить весь мир, кто не уверовал. Не по делам, не за дела, но Бог будет судить, потому что не уверовали в Иисуса Христа. Так и нами Бог будет пользоваться. Вы хотели бы это, чтобы мною воспользовался Бог на небесном суде? Так это же утешение в Иисусе. Иисус меня здесь, вот в таких обстоятельствах, Он сохраняет, не дает больше, где-то не исцеляет мои немощи, где-то не ограждает меня от какого-то зла. Он меня готовит для небесного суда, чтобы я мог оказаться в качестве судьи. И Богу было бы легче. То есть заграждаются всякие уста, и люди по справедливости идут туда, куда сами выбрали, определили свою судьбу. Друзья, вот это только в Иисусе Христе можно пережить. И пусть Господь нас благословит, друзья, в этом. В Иисусе Христе утешение. Он наше сокровище, Он наша драгоценность, но это надо держать в руках. И поэтому я хочу вместе с вами помолиться. А держу ли я Иисуса в руках? Для меня Он утешение или нет? Ободрение или нет? Люблю ли я Его больше всех на свете? Понимаю ли, что Иисус Христос меня использует для примера других, чтобы другие могли веровать к вечной жизни? Понимаю ли я, что Иисус Христос вовеки тот же, этими благословениями я пользуюсь? И есть ли у меня такое на сердце, что я там, на небесном суде, буду Ему пригодность в Иисусе Христе, ободрение и утешение. Пусть Господь утешит каждое сердце, и Дух Святой дополнит. А для меня Иисус – большое утешение. Я хочу Его больше любить и прилепляться к Нему, к такому, какой Он есть на страницах Священного Писания. Бог не где-то далеко, а Он снизошел к нам, Он принял плоть свою. И вот такой Иисус, Он такой близкий, такой дорогой, такой сердечный, и Он все ставит на свои места. Бог знает почему. Мы сможем подписаться так же. Бог знает почему. Это великое утешение, друзья. Вот. Пусть Господь нас в этом уповании и благословит. Аминь. Помолимся.